Радио Свобода. Задержан предполагаемый организатор убийства Анны Политковской. Московская милиция опасается выступлений националистов в связи с делом чемпиона России по смешанным единоборствам Расула Мирзоева, обвиняемого в убийстве московского студента. Дмитрий Медведев и Ким Чен Ир обсудили возможность строительства газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР. Следственный комитет продлил до 24 ноября срок следствия по делу о гибели Сергея Магнитского. Здравствуйте! Эти и очень многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 24 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Москве задержан предполагаемый организатор убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Анна Политковская, известная критическими статьями о ситуации на Северном Кавказе, была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, ранее проходивший по делу об убийстве Анны Политковской в качестве ключевого свидетеля обвинения, теперь назван организатором этого преступления. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Павлюченков за денежное вознаграждение получил заказ на организацию убийства Политковской и создал организованную преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых, а также другие лица. Поручил своим подчиненным наблюдение за журналисткой для установления маршрутов и времени ее ежедневных передвижений по городу. Полученная Павлюченковым информация и орудия убийства были переданы непосредственному исполнителю убийства Рустаму Махмудову и его пособникам.
Журналисты, в конце 2008-го, начале 2009 года освещавшие судебное разбирательство по делу об убийстве Анны Политковской в Московском окружном военном суде, запомнили Дмитрия Павлюченкова во многом благодаря тому, что во время его допроса прессу из зала удалили. Тогда на скамье подсудимых сидели три предполагаемых соучастника преступления. Братья Джабраила и Ибрагим Махмудовы, следствие утверждало, что они следили за журналисткой, и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Именно он назывался организатором преступления. Собственно, о разговоре с Хаджикурбановым и свидетельствовал Дмитрий Павлюченков за закрытыми дверями суда, сообщая присяжным, что подсудимый обратился к нему с просьбой организовать слежку за журналисткой, фамилия которой оканчивается на «ская». Подробности этого допроса адвокаты тогдашних подсудимых пересказали журналистам, а те удивлялись, чего ради было выставлять из зала прессу, если секретный свидетель ничего существенного не рассказал. Адвокат Сергей Хаджикурбанов Алексей Михальчик предполагает, что Дмитрий Павлюченков намеренно оговаривал его подзащитного.
После ознакомления с делом об убийстве Анны Политковской, моя первая мысль была такая, что именно Павлюченков является непосредственным участником преступления, поскольку, вот, допустим, доказательств в отношении моего подзащитного не было никаких. А между тем Павлюченков был осведомлен о том, каким образом совершалось преступление, как оно развивалось. Он давал показания на Хаджикурбанова, что тот якобы после освобождения из тюрьмы приехал к нему и стал говорить о том, что надо поработать по Политковской. И вот на вопрос адвоката, что он понял под этим, он заявил как бы суду, что понял это так, что необходимо организовать за ней наружное наблюдение. Вот, собственно говоря, на этих словах Павлюченкова и сидел мой подзащитный.
По мнению адвоката Ибрагима Махмудова Саидахмета Арсамирзаева, версия о причастности Дмитрия Павлюченкова к убийству Анны Политковской хоть и выглядит правдоподобнее, но не слишком убедительно, поскольку в деле, по словам адвоката, нет никаких доказательств связи организатора Павлюченкова с соучастниками, братьями Махмудовыми.
Им сейчас, я так полагаю, что им надо честь мундира спасать, дело-то не рядовое. Если на самом деле завтра, после завтра нам станет известно, что Павлюченко заключил соглашение о сотрудничестве, это 100%, я более чем уверен, что это, ну, выражаясь по-простому, это подстава. Им надо будет завтра доказать связь с нашими подзащитными по телефонам, где-то кто-то. Он же не мог организовать через Святой Дух такое преступление. Он где-то должен был встречаться с нашими подзащитными, давать им инструктаж, как делать, что делать, где что подбирать, где находиться, информацию по передвижению Анны Степановны. Ну, это должно быть доказывать следствие, а просто то, что сейчас там они его обвиняют в этом, или он сам признается в том, что он, да, был организатором, это еще ничего не значит.
Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Анны Политковской, скептически оценивает шансы на то, что арест Дмитрия Павлюченкова в скором времени приведет к заказчику убийства журналистки.
Павлюченков, если он действительно являлся организатором этого убийства, он как мог знать заказчика, так мог и не знать, потому как между заказчиком и организатором могло быть еще какое-то звено, на которое он либо укажет, не укажет, потому как обычно в делах, связанных с убийствами, тех людей, которых задерживают, не сразу, а иногда и вообще не начинают быстро давать показания для того, чтобы себя изобличить. Каждый человек защищается, поэтому я не очень уверена, что Павлюченко вдруг начнет давать показания, делать такие подарки следствию и рассказывать, как все было. Мы, со своей стороны, будем считать, что убийство раскрыто только тогда, когда на скамье подсудимых будут находиться все лица, причастные к этому преступлению, в том числе и заказчик.
Тем не менее, в Следственном комитете утверждают, что знают заказчика убийства журналистки, а его имени не называют в интересах следствия. По словам Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», которая на протяжении этих лет вела независимое расследование убийства Анны Политковской, в кругу предполагаемых заказчиков несколько человек.
На мой взгляд, у следствия есть ряд версий, и, насколько я понимаю, они носят рабочий характер. Такие же версии есть и «Новой газеты». Они не сконцентрированы на двух фигурах, там несколько больше тех, кого мы что-либо предполагаем. Частично наши версии совпадают с Следственным комитетом, частично нет, но заказчику очень трудно доказать. Это невозможно сделать на косвенных уликах и предположениях. Соответственно, здесь необходимо иметь очень жесткую доказательную базу и преждевременно о том говорить, по-моему, не стоит. Тем более сейчас, когда мы входим в сложный политический сезон, и опять у разных товарищей могут возникнуть идеи на этом вопросе постекулировать.
Адвокат Саид Ахмед Арсмирзаев напоминает, как и где, судя по материалам уголовного дела, следствие искало заказчиков убийства Анны Политковской.
Обвинение как было построено? Значит, лица, занимающие важные государственные посты в центральных органах власти и в субъектах Российской Федерации, будучи недовольны критическими статьями известной журналистки Политковской, будучи заинтересованными в этом деле, значит, они организовали вот это убийство. По версии следствия получается, что кто-то один из объектов этих статей, он и является заказчиком данного преступления. Но при этом ни одна жертва, так будем, если можно сказать, ни одна жертва статей Политковской по делу даже не допрошена. Никто, ни единый человек. Сами установили список заказчиков, но никто из них не допрошен.
После того, как в феврале 2009 года присяжные оправдали троих обвиняемых в причастности к убийству Анны Политковской, дело вернулось в Следственный комитет. Долгое время о каких-либо подвижках в ходе расследования не сообщалось. Лишь в конце мая этого года представители ведомства сообщили об аресте Рустама Махмудова. Считается, что именно он стрелял в Анну Политковскую. Его братья Ибрагим и Джабраил, отпущенные из зала суда после оправдательного вердикта присяжных, остаются на свободе. Сергей Хаджикурбанов отбывает срок по делу о вымогательстве, возбуждение которого инициировал Дмитрий Павлюченков. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые обстоятельства в деле об убийстве Анны Политковской обсуждаем с адвокатом потерпевших Анной Ставицкой и заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 24 августа. Московская полиция готовится к выступлениям националистически настроенной молодежи в связи с убийством студента Ивана Агафонова. Накануне Московский городской суд отменил решение об освобождении под залог чемпиона России по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве. Как полагают эксперты, в освобождении Мирзаева отказано как раз из-за вероятности новых массовых выступлений националистов, как это было после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова. Тему продолжает корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
По данным правоохранительных органов, акция в воскресенье 28 августа запланирована на вечер после футбольного матча «Спартак-ЦСКА». Как пишет газета «Коммерсант», для организации беспорядков по сценарию декабря прошлого года националисты планировали использовать матч, на который уже продано 45 тысяч билетов. Активисты националистов, одновременно являющиеся членами фанатского движения, подготовили к матчу провокационные баннеры, а по окончании игры планируют проведение массового несанкционированного шествия по Комсомольскому проспекту. Чтобы не допустить такого развития событий, оперативники повстречались почти со всеми наиболее влиятельными лидерами футбольных группировок и дали им понять, что в случае беспорядков большие проблемы будут лично у них. Кроме того, сообщается, что полицейским удалось перехватить тираж листовок с призывом прийти в четверг, 25 августа, к зданию Замоскворецкого суда, где слушается дело. Сегодня, перед началом повторного рассмотрения ходатайства стороны обвинения об аресте Мирзаева, меры безопасности около здания были усилены. Впрочем, акции уже начались. Один из блогеров призывает отправлять электронные письма руководству промоутерской компании, с которой у Мирзаева заключен контракт, требовать, чтобы контракт разорвали и не приглашали бойца на турниры. А подруга Мирзаева, Алла Косогорова, из-за которой возник конфликт чемпиона мира по боям без правил московского студента, обратилась с просьбой о предоставлении государственной защиты, так как ей стали поступать многочисленные угрозы, ее домашний адрес и номер телефона стали известны представителям молодежных экстремистских движений. Накануне Московский городской суд отменил решение об освобождении обвиняемого под залог в 5 миллионов рублей, мотивировав это процессуальными нарушениями, заявила пресс-секретарь суда Анна Усачева.
В частности, судья Замоскворецкого районного суда не рассмотрел вопрос о возможном выезде Мирзаева за границу. Кроме того, в материалах дела имеются противоречивые данные о его месте проживания. Таким образом, доводы следователя не нашли свое подтверждение в постановлении судьи Замоскворецкого районного суда.
После того, как Замоскворецкий суд вынес решение об освобождении из-под стражи под залог, адвокат Мирзаева Алексей Гребенской заверил участников процесса в том, что его подзащитный уезжать никуда не собирается.
Судебное заседание об этом говорилось. И сейчас хочу повторить о том, что в данной ситуации никто никуда уезжать не собирается. Мы собираемся добиваться того, чтобы по делу была установлена объективная картина происшедших событий.
Наблюдатели отмечают, что прокуратура решила обжаловать решение Замоскворецкого суда не только из-за процессуальных нарушений, но и по соображениям общественной безопасности. В правоохранительных органах полагают, что освобождение Мирзаева из-под стражи приведет к резкому обострению оперативной обстановки в Москве. Спецслужбам известно о том, что ситуацией в своих интересах попытаются воспользоваться националисты. Социолог Александр Тарасов, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о том, насколько вероятно повторение событий 11 декабря на Манежной площади, ответил, что в данном случае все зависит от позиции властей.
То, что ультраправые постараются этот конфликт использовать в своих интересах, ну, это, очевидно, был бы повод. А вот насчет того, могут ли они что-то сделать или не могут что-то сделать, это зависит исключительно не от них, а от позиции властей. Если власти захотят, то можно что-то сделать. Если власти не захотят, они пресекут это заранее.
Психолог Сергей Яниколопов считает весьма вероятными массовые выступления в связи с делом об убийстве Агафонова. Людям непонятно, почему человека, подозреваемого в убийстве, выпускают из-под стражи.
Современная ситуация в нашей стране показывает, что довольно большое количество людей многие решения суда, следствия считают несправедливыми. И то, что произошло на Манеже, во многом связано именно с этим чувством. Мы можем обсуждать, как это было организовано, кто активисты, насколько это манипулируемо. Это все тоже присутствует. Но сколько бы ни призывали людей куда-то выйти, если они не считают, что это их затрагивает, они не выйдут. В этом смысле все разговоры о том, что там сети играют такую гигантскую роль, интернет и прочее, это все разговоры о технологии. То, что сейчас может произойти из того же корня. Большое количество людей в Москве воспринимают некое попустительство людям с Северного Кавказа как несправедливое. Хотя понятно, что так по уму, что чемпион вряд ли куда-то удерет, большой залог, то есть вроде и правильно. Но само ощущение, что один человек убил другого и его спокойно отпускают под подписку о невыезде, а большое количество людей, которые совершают намного менее значимые поступки, сидят в следственном изоляторе, вот это может способствовать любому взрыву.
Сказал в интервью «Радио Свобода» психолог Сергей Яниколопов. Социолог Александр Тарасов говорит, что тех, кто считает арест Мирзаева слишком строгой мерой пресечения, тоже можно понять.
Что касается решения суда, то да, конечно, дело излишне политизировано. Оно совершенно прозрачное. Это не группа, условно говоря, там скинхедов напала там на кого-то, потому что они другой расы, другой национальности, другого вероисповедания. И специально поэтому, вот, по признаку ненависти совершила преступление. Вот такое преступление носит общественно опасный характер, безусловно, потому что они и дальше будут нападать по этому признаку, если их не остановить. А здесь конфликт между двумя молодыми людьми. Достаточно очевиден и тот факт, что вряд ли у него есть смысл куда-то скрываться. Понимаете, это разрушит всю его карьеру.
Конфликт между Иваном Агафоновым и Расулом Мирзаевым произошел 13 августа у московского ночного клуба «Гараж». Агафонов попытался познакомиться с незнакомой девушкой, подругой Мирзаева. Мирзаев посчитал действия 19-летнего студента оскорбительными и ударил его в челюсть. Агафонов упал, сильно ударился головой об асфальт и через несколько дней скончался в больнице. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 24 августа. Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ира сегодня покинул Бурятию, где состоялась встреча главы КНДР с российским президентом Дмитрием Медведевым. Сторонам удалось договориться о возобновлении переговоров об урегулировании долга КНДР перед Россией правопреемницей бывшего СССР. Также по результатам встречи главе «Газпрома» Алексею Миллеру поручено заняться газовым проектом с участием двух Корей. По сообщению пресс-службы Кремля, КНДР подтвердила и готовность к возобновлению шестисторонних переговоров по ядерной проблематике без предварительных условий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Встреча лидеров Северной Кореи Ким Чен Ира и России Дмитрия Медведева проходила в военном гарнизоне «Сосновый Бор» в Бурятии. По российским трассам подозрительный лидер Северной Кореи передвигался на бронированном «Мерседесе». Во всех населенных пунктах Бурятии, которые посещал Ким Чен Ир, людям рекомендовали не выходить из дома и плотно задергивать окна шторами. До встречи с Дмитрием Медведевым северокорейский лидер поклонился памятнику Ленина на главной площади Улан-Удэ. Это самый большой памятник Ленину в мире в виде его 7-метровой бронзовой головы и зашел в местный гипермаркет. Встреча Ким Чен Ира и Дмитрия Медведева проходила без российских журналистов. На нее допустили лишь представители северокорейских СМИ, которые снимут про это документальный фильм. Одним из итогов встречи стала договоренность о сотрудничестве по транзиту российского газа через КНДР в Южную Корею. Эксперты по-разному оценивают этот проект. Бывший сотрудник МИД России, специалист по Северной Корее Валентин Моисеев не уверен, что его удастся реализовать в ближайшее время.
Россия, насколько известно, заинтересована в этом. Но вопрос заключается в том, заинтересованы ли в этом корейские государства. И в первую очередь Южная Корея, куда, так сказать, газ предполагается поставлять. Что, с одной стороны, Южная Корея нуждается в газе, она его покупает. Но покупает этот газ повсюду, в Индонезии в первую очередь, на Ближнем Востоке. Это сжиженный газ. По крайней мере, недостатка в настоящее время она в этом не испытывает. А ежели, так сказать, предположить, что будет проложена труба и пойдет газ в Южную Корею по трубе, то, с одной стороны, доля этого газа, ну, будет какой-то, так сказать, там 15-20% российского, потому что целиком на российский газ вряд ли Южная Корея или какая-либо другая страна захочет перейти. И тогда перед Южной Кореей встанет вопрос о создании внутренней инфраструктуры для дистрибуции этого газа уже внутри страны. В то время как инфраструктура для сжиженного газа уже там существует. Это, так сказать, уже дополнительная финансовая нагрузка, которая с учетом географического положения Южной Кореи и вообще Кореи как полуостровного государства вряд ли, так сказать, необходима. Вряд ли южнокорейцы захотят давать своим антагонистам, если не врагам, будем говорить, ключ в руки для того, чтобы они имели возможность давить на них при помощи этой трубы, при помощи этого газа. Так что, в принципе, как идея. Идея – это хорошая, идея – это здоровая. Но для этого нужно, в первую очередь, сотрудничество и благополучие на корейском полуострове. Я имею в виду, так сказать, взаимопонимание между двумя корейскими государствами или, так сказать, объединенная Корея.
Говорил бывший сотрудник российского МИДа, эксперт по Северной Корее Валентин Моисеев. О том, чего стоит ожидать от визита лидера КНДР Ким Чен Ира в Россию, рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальном политике» Федор Лукьянов.
Это самое начало процесса, который совершенно непонятно чем закончится. В оптимальном случае он может привести к изменению всей атмосферы на Корейском полуострове и, соответственно, как-то вдохнуть новую жизнь в весь процесс. Либо, если крайне подозрительный северокорейский вождь и его соратники усмотрят какие-то подвохи, ну, тогда кончится, как всегда. Надо сказать, что кроме северокорейской реакции еще не очень понятна реакция американская на это. Южная Корея, нынешнее руководство, занимает очень жесткую позицию, в принципе, по отношению к Пхеньяну и считает, что надо их не поощрять, а давить. Так что здесь очень много знаков вопроса. Но, в принципе, если уж говорить, кому это важнее, конечно, это важнее Кореи, Северной Кореи, потому что это дает шанс на выход из тотальной изоляции, в которой Северная Корея находится отчасти по собственной воле, но, тем не менее, бесконечно это не может продолжаться.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. В ходе визита Ким Чен Ира в Россию и его встречи с президентом Дмитрием Медведевым сторонам удалось договориться о возобновлении переговоров, касающихся урегулирования долга КНДР перед СССР, который составляет 11 миллиардов долларов. Кроме того, Северная Корея подтвердила готовность к возобновлению шестисторонних переговоров по ядерной проблематике без предварительных условий, в ходе которых КНДР готова будет решать вопрос о введении моратория на испытания и производство ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Журналист и правозащитник Александр Подробинник сказал в интервью «Радио Свобода», что одной из главных целей переговоров для России было продемонстрировать миру, что она в состоянии договориться с лидером одного из самых непредсказуемых политических режимов.
Да, мне кажется, что сегодняшняя российская власть более всего заинтересована не в том, чтобы законсервировать какой-то режим, каким бы он ни был, в том, чтобы иметь свое влияние в этой стране, для того, чтобы управлять этим режимом. Я думаю, основная цель внешней политики российской сегодняшней заключается в том, чтобы расширить сферу своего влияния любыми способами. И в том числе и в Северной Корее, поощряя северокорейские аппетиты, делая какие-то уступки, пытаясь на чем-то сыграть, может быть, на вопросах ядерного разоружения, разными способами пытаясь повлиять на политику Северной Кореи. Я думаю, что экономические вопросы – это отнюдь не повод для того, чтобы господин Медведев встретился с Ким Чен Иром. Я думаю, что это такая полуофициальная версия встречи. Для того, чтобы просто поговорить о строительстве газопровода, не надо встречаться лидером двух стран. Но я думаю, что это прежде всего имиджевая встреча. Она важна для Северной Кореи, потому что она продемонстрирует, что она не совершенно закрытая страна, что она способна вести какие-то международные переговоры, что с ней можно иметь дело хотя бы кому-то, хотя бы России иметь дело. А для России сегодняшняя это важно, потому что она демонстрирует, что способна оказывать влияние на таких малоуправляемых соседей, как Северная Корея. И это поднимает ее некоторый статус в международных отношениях.
Говорил журналист и правозащитник Александр Подробинник. Эксперты полагают, что так как из-за международных санкций северокорейская экономика серьезно зависит от Китая, возможно, Пхеньян пытается снизить эту зависимость, укрепляя отношения с Россией. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 24 августа. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Организатор убийства Анны Политковской. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политик Борис Немцов о политическом весе проекта «Нах-нах».
В блогах «Свободы».
Бизнесмен Хаетхан Насреддинов. Ташкент, Москва. Почему мы уезжаем?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Обломки грузового космического корабля «Прогресс» упали в безлюдном месте в Чуйском районе Республики Алтай. Жертв и разрушений нет, сообщили в полиции региона. В Ливии в среду были освобождены иностранные журналисты, удерживаемые сторонниками Каддафи в отеле «Риксос» в Триполи. Об этом сообщают западные информационные агентства. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, задержанного по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Срок следствия по делу о смерти в московском СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского продлен до 24 ноября. Дополнительное время потребовалось для следственных действий с участием обвиняемых и проверки поступившей от них информации, сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Замоскворецкий суд Москвы в среду вечером со второго раза удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева. В тот же день Мирзаеву было официально предъявлено обвинение в нанесении побоев московскому студенту Ивану Агафонову, после которых он скончался в больнице. Бывший начальник УВД города Домодедово задержан по делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье. В Киеве участники митинга оппозиции потребовали провести на Украине досрочные парламентские и президентские выборы. Оппозиционеры выступили за прекращение уголовного преследования экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. Звучала критика социально-экономической политики властей. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич, представший в среду перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии, отказался признать себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях.
На волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 24 августа. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Следственный комитет России продлил до 24 ноября срок расследования дела по факту смерти в следственном изоляторе «Матросская тишина» сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Правозащитники надеются, что это позволит установить всех виновных в смерти юриста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Решение продлить следствие по этому делу было принято, так как возникла необходимость проверки дополнительных фактов, в том числе и в отношении обвиняемых в смерти Сергея Магнитского. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В июле 2011 года были возбуждены уголовные дела в отношении двух человек – бывшего лечащего врача Сергея Магнитского Ларисы Литвиновой по обвинению в причинении смерти по неосторожности, а также в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» по медицинской части Дмитрия Кратова по обвинению в халатности. По мнению Людмилы Алексеевой, главы московской хельсинской группы, текущее расследование результатов не принесло, поэтому продление следствия закономерно. И если после 24 ноября так и не станут понятны истинные причины смерти юриста инвестфонда Hermitage Capital, то выяснять обстоятельства его гибели необходимо и дальше.
Я думаю, что продление следствия по этому делу необходимо, потому что до сих пор в нем нет серьезных результатов. То, что заявили о виновности одного врача и одного тюремного начальника, это выглядит как попытка найти стрелочников для того, чтобы поставить в покое других. Дело о смерти Магнитского не ограничивается только одним врачом. Причем родственники Магнитского и члены рабочей группы по делу Магнитского при президентском совете правам человека не доверяют тем документам о смерти Магнитского, которые были официально составлены. До сих пор непонятно, он умер или был убит, потому что поэтому это необходимо действительно серьезно расследовать. Может быть, даже еще и не только до 24 ноября продлить это следствие, а до тех пор, пока будет реальный результат, который объясняет все известные факты о состоянии Магнитского и о смерти Магнитского.
С Людмилой Алексеевой согласна Татьяна Лакшина, глава Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch. Она полагает, что список обвиняемых в смерти Сергея Магнитского не должен ограничиваться только врачами.
Хотелось бы надеяться, что в результате этого продления срока следствия действительно все виновные, все причастные к гибели Магнитского будут приведены к ответственности. Хочется надеяться, что речь идет не только о собственных врачах, да, на которых сейчас сосредоточено внимание Следственного комитета, но также и на ответственных чиновников из пенитенциарной системы. И, конечно, речь должна идти и об ответственности следователя, который санкционировал определенные меры в отношении Магнитского. То есть важно, чтобы сейчас внимание следствия было сосредоточено на максимально широком круге официальных лиц, которые могут нести ответственность за то, что произошло с Магнитским.
Помимо установления причин смерти Сергея Магнитского, Следственный комитет также продолжает проверки законности возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников фонда Hermitage Capital. Он был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в том, что помогал фонду уклоняться от уплаты налогов. Через год, 16 ноября 2009 года, в следственном изоляторе «Матросская тишина» он скончался. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня среда, 24 августа. На полигоне в городе Ашулук, Астраханской области, где во вторник произошел взрыв, начала работу специальная комиссия Министерства обороны России. При взрыве ракет системы «Град» погибли 6 военнослужащих, еще несколько человек пострадали и находятся в больницах, 4 из них в крайне тяжелом состоянии. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На место взрыва ракет в город Ашулук сегодня отправилась комиссия во главе с генералом армии Дмитрием Булгаковым. Ранее по итогам прокурорской проверки случившегося было возбуждено уголовное дело, говорит министр обороны России Анатолий Сердюков.
Мною подписан соответствующий приказ о создании комиссии по расследованию происшествия. Возглавит ее генерал армии Булгаков, заместитель мой. Соответственно, он утром сегодня вылетает на место происшествия. И, в общем, мы подготовим такой нормальный доклад президенту и соответствующими выводами по виновным лицам.
По предварительным данным, чрезвычайное происшествие случилось во время закладки боеприпасов на одной из площадок для утилизации. Взорвались 122-миллиметровые ракеты системы «Град». На месте погибли 6 военнослужащих, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. По мнению военного эксперта, обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца, всему виной пресловутый человеческий фактор, несмотря на заявление Минобороны о технической неисправности.
Далеко нельзя исключить, что работа со снарядами, которые готовили к утилизации, она проводилась, мягко говоря, непрофессионально и даже грубо. Тем более, что это старые боеприпасы. А здесь специалисты обращают внимание на одну очень важную тенденцию. Чем старее боеприпасы, тем более высокого профессионального уровня они требуют.
Полигон находится на значительном удалении от населенных пунктов. Именно поэтому удалось избежать жертв среди гражданского населения. Причины чрезвычайного происшествия на данный момент не названы, но можно утверждать, что проблема носит глобальный характер. В России изменилась система утилизации боеприпасов. Опытные взрывники уволены из рядов армии, говорит Виктор Баранец.
За последнее время руками Министерства обороны и Генерального штаба была разрушена старая добрая система утилизации старых боеприпасов. Поменялись категории людей и звания, и должности, которые отвечали за утилизацию боеприпасов. Сократили штаты. Сейчас к снаряду подпускают человека, который, может быть, 1-2 раза в учебном порядке подрывал боеприпасы. Старая система утилизации боеприпасов разрушена, а новая не создана. Ашулук – это старый научно-исследовательский полигон, где испытывают и новые боеприпасы, ракеты, и бомбы. Ее можно образно назвать большой военной российской лабораторией. Туда частенько ездят ракетчики, артиллеристы стрелять. Там, естественно, скопилось огромное количество боеприпасов. Боеприпасы старые. И вот трагедия, которая там случилась, она как раз была и связана с тем, что большую партию боеприпасов для «Града» нужно было утилизировать, и их складировали.
Взрыв в городе Ашулук стал очередным крупным происшествием подобного характера за последние полгода. В населенном пункте Казинка Липецкой области 6 апреля во время утилизации боеприпасов произошло возгорание пороха. Начался пожар. Произошел самопроизвольный взрыв снаряда. Погиб один военнослужащий. 26 мая недалеко от населенного пункта Урман в Башкирии загорелся военный арсенал. Взорвались снаряды. 12 человек получили ранения. В поселке сгорели 40 строений, в том числе 14 жилых домов. В Удмуртии, недалеко от поселка Пугачева, в ночь на 3 июня на одном из складов во время утилизации боеприпасов произошел взрыв. Один военнослужащий погиб. Более 2000 человек обратились за медицинской помощью, а из расположенных поблизости населенных пунктов пришлось эвакуировать 28 тысяч человек. Взрывами повредило свыше 1000 домов в 32 населенных пунктах, прилегающих к арсеналу. Необходимо срочно приостановить утилизацию боеприпасов в России, считает военный эксперт Виктор Баранец.
Надо действительно остановить категорически под ноль утилизацию боеприпасов и и создавать новую систему. Если хотите звать на помощь уволенных десятки тысяч профессионалов, подрывников, инженеров, я считаю, что нужно учитывать и иностранный опыт. Когда утилизируются большие партии старых крупных боеприпасов, то западные армии не брезгуют тем, что зовут на помощь тех, кто изготавливал эти боеприпасы. Эти люди лучше всего знают устройство взрывоопасных предметов.
Взрыв во вторник стал вторым чрезвычайным происшествием на полигоне Ашулук. 11 апреля из-за плохой организации противопожарной безопасности во время хозяйственных работ произошел взрыв снаряда, который хранился в ящике. В результате взрыва погиб рядовой. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск. Среда, 24 августа. Крушение теплохода «Булгария» унесло еще одну жизнь. Покончил с собой нижегородский чиновник Госморречнадзора Николай Храмов, который занимался вопросами регистрации и лицензирования судов. Следствие по делу о катастрофе теплохода и гибели людей лишилось одного из важных свидетелей. Расследование обстоятельств трагедии привело и к отставкам в Министерстве транспорта. В частности, уволен заместитель Ространснадзора, отвечавший за водные транспорт, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Попов отправлен в отставку. Причиной стала проверка Госморречнадзора после катастрофы Булгарии. Проверка выявила недочеты в работе ведомства. Помогут ли кадровые перестановки повысить безопасность речных перевозок, на эту тему рассуждает вице-президент Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.
Это просто у нас традиция такая, что, ну, как раньше было, стрелецкий бунт, обязательно надо какой-нибудь боярина выбросить на крыльцо, которого бы толпа могла, так сказать, немножко порвать. Вот так и здесь, да, это такое освобождение ритуальное. Нужно кого-то освободить, но не министра же, в конечном счете.
В середине июля, сразу после катастрофы на Волге, министр транспорта Игорь Левитин заявил о внутренней проверке, начатой в его ведомстве, и обещал применить жесткие меры наказания к виновным работникам министерства, если таковые найдутся. Впрочем, наказанием Владимира Попова Минтранс не ограничится. Как заявил во вторник вице-премьер Сергей Иванов, от Министерства транспорта ждут разработки законопроекта о внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта. В первую очередь необходимо сделать обязательным страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам, сказал Сергей Иванов. Этот закон должен стать частью общей концепции безопасности на транспорте, считает ведущий аналитик Антикриминального фонда России Олег Нечапаренко.
К сожалению, тот акт, который у нас сейчас действует, это закон 2007 года, 9 февраля, закон федеральный о транспортной безопасности, 15 ФЗ. Но он, этот закон, довольно узкой направленности, поскольку он направлен на предотвращение совершения актов незаконного вмешательства, насильственных каких-то действий в отношении транспорта и пользователей его. Вопрос о разработке общей концепции транспортной безопасности мне приходилось в той или иной мере как-то принимать участие вот в рассмотрении этой проблемы в начале этого года и в прошлом году, но вот сейчас в нем участвует много структур, много ведомств, связанных с транспортными делами. Если он при разработке рассматривался как фрагмент какой-то общей концепции по обеспечению безопасности, то надо его смотреть, насколько он вписывается в этот проект и не противоречит каким-то другим положениям существующих законодательных актов.
По словам вице-премьера Сергея Иванова, грядущее изменение внутреннего водного кодекса предполагает создание администрации речных бассейнов и института капитана речного бассейна. Что это значит на практике, поясняет Игорь Ковальчук.
Фактически на речке отсутствует орган, который отвечает за безопасность плаваний. То есть на море есть структура, есть так называемые капитаны портов, которые подчиняют с одной стороны Ространснадзору, с другой стороны агентству морского речного флота, и которые отвечают за безопасность мореплавания во вверенных им акваториях. На речке этого нет. Согласно кодексу водного транспорта, в смысле внутреннего водного транспорта, за безопасность плавание отвечает судовладелец. То есть нет государственного органа, который бы за этим надзирал. То есть это могло произойти раньше или позже. Все остальное производное.
Будет рассматриваться создание речных бассейнов и института капитана речного бассейна.
Вот. Вот это, кстати говоря, очень-очень правильный шаг. На каком-то определенном бассейне, ну, какая-то площадь, вот. Вот на ней будет человек, который будет отвечать за безопасность плавания на этом участке. Он будет обязан следить за тем, чтобы все суда, которые, к примеру, выходят из порта, да, чтобы это было не пожелание капитана. Ну, у нас сейчас как? Речное судно идет, а давайте мы кого вот здесь вот пристанем к берегу. Раз, остановились, и все. Никому ничего не говорят. Кроме этого, ну вот на море, например, там соответствующий определенный порядок. Если судно отходит, то на борт судна может прийти инспектор и проверить, способно ли судно выйти в море. То же самое, я надеюсь, будет и там. Чтобы не выходили из порта неисправные суда.
Поправки в Водный кодекс Госдума должна рассмотреть осенью. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Послушайте программу «Время свободы». Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шароградский. В Триполи продолжаются бои между повстанцами и сторонниками многолетнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Руководство ливийских повстанцев, которое планирует перебраться в Триполи, чтобы начать формировать переходное правительство, обратилось к международному сообществу с просьбой о финансовой помощи, рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Боевые действия в Триполи не остановились после того, как вчера вечером после пятичасового боя повстанцы захватили резиденцию Муаммара Каддафи. Поступает информация и о новых авиаударах сил НАТО по очагам сопротивления сил Каддафи. По данным руководства повстанцев, которое приводит агентство «Франс Пресс», в боях за столицу погибли 400 человек и около 2000 были ранены. Неизвестно, включают ли эти данные потери сторонников Каддафи. Повстанцы установили блокпосты на дорогах в городе и проверяют проезжающие машины. Каддафи, которого не оказалось в захваченной повстанцами вчера резиденции, местонахождение которого неизвестно, выступил с аудиообращением, в котором сказал, что готов погибнуть или победить, назвал сдачу резиденции тактическим маневром и призвал жителей страны оказать сопротивление, как он выразился, предателям.
Представители племен из Триполи и из других районов и жители Триполи, которые не принадлежат ни к каким племенам, должны очистить свои районы и сам город Триполи.
Каддафи также заявил в среду, что выходил на улицы Триполи таким образом, чтобы его никто не видел. Считается, что у Каддафи и его семьи есть немало укрытий в Триполи, как и в его родном городе Сирт, о плоти его сторонников. Официальный представитель Каддафи Муса Ибрагим заявил по телефону местным СМИ, что борьба может продолжаться долго.
Несмотря на то, что в ряде районов Триполи присутствуют натовские банды, наше военное оперативное положение очень устойчиво. Мы можем продолжать борьбу не просто дни и недели, но и месяцы и годы. Мы ожидали, что столкнемся с заговором подобного размаха, и мы подготовили планы превращения Ливии в поле боя для сопротивления до полной победы.
Руководство повстанцев признает, что борьба не окончена. Глава Национального переходного совета Мустафа Абдель Джалиль заявил, что ряд городов на юге Ливии остается еще под контролем сил Каддафи.
Радуясь сегодня нашим победам, мы не должны забыть о юге страны. Преступные бригады Каддафи обстреливают город Сабха. Я хотел бы, чтобы мои братья и сестры из освобожденных городов Ливии не забыли, что нам нужно протянуть руку помощи Сабхе и другим городам на юге, которые еще не были освобождены.
По данным BBC, повстанцы ведут переговоры со сторонниками Каддафи в Сирте и Сабхе о мирном окончании противостояния. Национальный переходный совет, до сих пор базировавшийся в городе Бенгази, о плоти повстанцев на востоке страны, объявил, что начинает в среду переезд в Триполи. Лидеры повстанцев пытаются не допустить хаоса и вакуума власти в столице, принимая в частности меры по защите музеев и ключевых общественных мест от начавшегося мародерства. Объявлено, что высокопоставленный представитель переходного совета Махмуд Джибриль отправился во Францию для переговоров с президентом Николя Саркози по вопросу о помощи мирового сообщества Ливии в переходный период. Представители повстанцев также прибыли в Катар, чтобы обсудить с посланниками США, Великобритании, Франции, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов переходный период после падения режима Каддафи. Мустафа Абдул Джалиль обратился к мировому сообществу с просьбой о срочном выделении 2,5 миллиардов долларов помощи. США намерены разморозить до 1,5 миллиардов долларов, принадлежавших ливийскому правительству, которые были заморожены в Соединенных Штатах в качестве санкций против режима Каддафи. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Французская пресса оживленно комментирует сегодня снятие с бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана обвинений в сексуальных домогательствах в отношении горничной нью-йоркского отеля «Софитель». Главный вопрос – сможет ли Стросс-Кан, еще недавно считавшийся одним из главных кандидатов на пост президента Франции от социалистической партии, продолжить свою политическую карьеру? И ответ практически однозначный. Несмотря на относительно благополучный исход дела, вся эта история поставила на политических амбициях Стросс-Кана жирный крест. С публикациями на эту тему вас познакомит парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
Если бы, вопреки обычаю, подвести итог высказываний французской прессы в самом начале, а не в конце, то итог этот неутешителен для Доминика Стросс-Кана. Блестящий экономист, а до недавнего времени и самый перспективный кандидат на пост президента Франции, вышел из игры. На вопрос, почему, разные обозреватели дают самые разные ответы. Вот, к примеру, комментарий крупной газеты французской провинции «Шаронт Либр». Да, прокуратура города Нью-Йорка объявила о снятии обвинений, но никто и ничто не сможет стереть из памяти кадры телехроники. Доминик Стросс-Кан с изможденным лицом, небритый и в наручниках, обвиненный в тяжком сексуальном преступлении. Обвинения сняты, но с политической точки зрения от Стросс-Кана осталась всего лишь кучка пепла. Он сгорел. Другая провинциальная газета «Журнал де ла Отмарн» делает основной упор на замешательстве, которое испытывают теперь соратники Стросс-Кана по социалистической партии, с точки зрения которых его участие в предвыборной президентской кампании таит в себе больше опасностей, чем преимуществ. Бывший, самый перспективный кандидат в президенты стал той самой горячей картофелиной, которую, боясь обжечь себе пальцы, перебрасывают друг другу так называемые «товарищи Стросс-Кана по партии». С иронией замечает обозреватель самой крупной газеты юга Франции «Миди Либр». Парижская «Монд», приветствующая снятие обвинений с бывшего директора Международного валютного фонда, считает, тем не менее, нужным подчеркнуть, что он пал жертвой собственной неосторожности. Парижский же недельник «Le Point» пишет сегодня, что возвращение Доминика Стросс-Кана в большую политику стало бы препятствием на пути социалистической партии к власти. Один из ведущих представителей этой партии, Мартин Аубри, правда, заявила, что она с безмерной радостью восприняла новость о снятии обвинений со Стросс-Кана, однако, замечает журнал «Le Point», реакция Мартины Обри резко контрастирует с общественным мнением во Франции сегодня. Только 28% опрошенных французов высказались положительно о Стросс-Кане и его шансах стать кандидатом на президентских выборах. В так называемом «деле Стросс-Кана» нет выигравших, одни только проигравшие, считает крупная католическая газета «Ля Круа». Проиграли все, замешанные в этом деле, и не в последнюю очередь проиграло само правосудие. С точки зрения обозревателя католической газеты, дело Стросс-Кана выявило острый дефицит трезвости и уважения к человеческому достоинству. Левая парижская газета «Либерасьон», идеологически близкая социалистической партии, с самого начала призывавшая к взвешенности и осторожности в подходе к этому делу, не слишком отличается от других в оценке шансов Стросс-Кана вернуться в большую политику в обозримом будущем. «Либерасьон» вынесла в заголовок фразу из интервью Жана Кристофа Камбаделиса, считавшегося правой рукой Стросс-Кана, сказавшего: «Возвращение Доминика, подобно графу Монте-Кристо, идея, уместная скорее в романе, чем в нашей политической реальности». Ну а если резюмировать, опять же, в двух строках, все, что пишет сегодня об этом деле французская печать, то получится следующее. Да, нью-йоркская прокуратура сняла обвинение с Доминика Стросс-Кана, но в самой Франции вердикт окончателен и обжалованию, по-видимому, не подлежит. Доминик Строскан не будет кандидатом социалистической партии на президентских выборах 2012 года. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 24 августа. Украина сегодня отметила 20-ю годовщину государственной независимости. Оппозиция этот день встретила акциями протеста с требованием освобождения из-под стражи своих лидеров, в частности, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Окружной административный суд Киева накануне запретил массовые политические акции в центре украинской столицы. Тем не менее, несколько тысяч оппонентов власти собрались на митинг у памятника Тарасу Шевченко.
Одно из главных требований, которое выдвигает на сегодня объединенная оппозиция, это освобождение Юлии Тимошенко, Юрия Луценко. Я хотел бы напомнить, что эти два человека возглавляли списки двух партий, которые, в общем-то, составили большинство в украинском парламенте.
Отметил глава оппозиционного кабинета министров Сергей Соболев. Противники власти также потребовали досрочных президентских и парламентских выборов. После окончания митинга его участники, выстроившись в колонну, направились к президентской администрации. Они прорвали одно из милицейских оцеплений, однако дорогу им заблокировали около 2000 бойцов спецназа МВД. Между тем, как подчеркивают эксперты, за 20 лет независимости население Украины сократилось на более чем 6 миллионов. Сейчас реальный уровень безработицы составляет около 30%, а большинство граждан находится за чертой бедности. Писатель и оппозиционный политик Владимир Яворивский уверен, что и правление четвертого президента Виктора Януковича войдет в историю Украины как время утраченных возможностей.
Взрыв просто-напросто неизбежен. На сегодняшний день социология, честная социология, дает данные, что уже 54% людей готовы к протестным действиям. Такого не было перед тем огромным Майданом, который произошел. То есть это все есть, оно тлеет. Кстати, если говорить, я против того, чтобы собирать, скажем там, опять повторять Майдан, да это и нельзя. Это будет карикатурно. Я думаю, что надо просто делать цивилизованный, нормальный, общенациональный страйк. Страйк по-русски забастовку. Всеукраинскую забастовку. В областных центрах, в районных центрах, там и так дальше. Я не хочу раскрывать какие-то там карты, но я убежден, что надо просто на несколько дней все это заблокировать, сказать, ребята, уходите, уходите по-хорошему.
В обращении к народу по случаю Дня независимости действующий глава государства рассказал украинцам, когда они смогут жить лучше. Украина станет по-настоящему независимой, только имея сильную экономическую базу. Благосостояние каждого гражданина станет стабильным, когда коррупция будет преодолена на всех уровнях. Нация будет сильной, когда будут работать все демократические институты. И это наши цели. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, почти 50% украинцев не считают свою страну независимой. И только около 40% убеждены, что Украина действительно является независимым государством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 24 августа. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больше 40 лет ливийцы жили под пятой тирана, лишившего их основного...
Я выглянула в окно и увидела, что...
В результате детонации боеприпасов 6 военнослужащих погибло.
Россияне не признали свою вину, однако жюри присяжных...
Набрать больше результат, чем Единая Россия. Это будет означать коренной перелом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».